«От и до» с Борисом Левиным. Все, чем живет Крым сегодня.
Радио «Спутник Крыму». Приветствуем нашу многотысячную аудиторию. Как всегда, с позитивными эмоциями обозреватель радио «Спутник Крыму» Борис Левин. И хорошие темы, интересные гости, разноплановая информация — вот составляющая нашей многолетней дружбы и большого успеха нашего ток-шоу. С 10 часов утра по воскресеньям наш радиомарафон. И сегодня по многочисленным вашим просьбам. А, кстати, просьбы мы отслеживаем очень внимательно в социальных сетях. Твиттер, Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук. Мы — это группа «РИА Крым». Оставляйте, пожалуйста, свои пожелания, рекомендации для ток-шоу «От и до». Отдельная строчка. Пожалуйста, мы изучаем внимательнейшим образом все ваши желания относительно приглашений в студию интересных наших гостей, собеседников. И, в частности, мы сегодня вместе с вами внимательно, даже чуть громче звучание своих радиоприемников, наверное, вы сделаете, и сделаете очень правильно, потому что на ваши и наши вопросы будет отвечать Александр Новосельский. Человек, который уже в нашем совместном проекте не первый месяц и не первый раз подробнейшим образом рассказывает относительно изменений в законодательстве, а о том, что надо вам предпринять для того, чтобы законным путем получить ту или иную информацию или документ. Нотариус Симферопольского городского нотариального округа и член Нотариальной палаты Республики Крым в нашей студии. Александр Евгеньевич, добрый день.
Добрый.
Спасибо, что в очередной раз отреагировали на нашу просьбу ответить на вопросы наших слушателей. Ну, тем, как всегда, очень много. И право собственности, и завещание, и наследство, и электронная цифровая подпись. Вот что мне было очень интересно в одном из писем наших слушателей уточнить. И сегодня ваши вопросы, ответы на эти вопросы незамедлительно. Начнем с следующего. Гарантирует ли составленное на мое имя завещание получение всего наследства? Вот такого вопроса, по-моему, еще не было у нас.
Насколько я понял, значит, имеется завещание.
Да, гарантия ли это наследство?
Да, то есть получу ли я все то, что, вот, как обычно, форма завещания, что все мое движимое, недвижимое имущество завещаю тому-то, тому-то. И вот он рассчитывает, наверное, получить все. Или думает, что, может, есть какие-то особенности. Да. Некоторые граждане ошибочно полагают, что составленное на их имя завещание является гарантией того, что наследство в полном объеме окажется в их руках после смерти наследодателя. Таких людей иногда ожидает сюрприз в виде обязательных наследников, о которых им становится известно уже в процессе принятия и оформления наследства, но о которых наследодатель был предупрежден нотариусом еще при составлении завещания. То есть наследодатель, кто составлял завещание, его предупредили уже нотариус в обязательном порядке предупреждать, что могут быть такого рода обязательные наследники. Ну, нотариусам я вам скажу, как никому знакома ситуация, когда обращаются люди, желающие получить все наследство по завещанию, а нотариус сообщает им о том, что долгожданное наследство они вынуждены будут делить с наследниками, которые не указаны в завещании. Желание некоторых граждан обратиться в суд и отстоять свое предполагаемое право на наследство остается невыполнимым, поскольку в силу вступает законодательство Российской Федерации. Закон Российской Федерации несколько категорий граждан признаны обязательными наследниками, то есть такими, которые имеют право на наследство, которое кому-то может быть отписано, если так бытовым языком сказать, кому-то по завещанию. Прежде всего, государство гарантирует права наименее защищенных граждан. Обратимся к части 1 статьи 149 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая гласит: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1-2 статьи 11.48 Кодекса Гражданского, наследует независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Вот такая доля называется обязательная доля. если иное, конечно, не предусмотрено настоящей статьей. Таким образом, если какой-либо человек или дальний родственник указал вас в завещании как получателя всего недвижимого имущества, к примеру, целой квартиры, то возможно получить всего лишь долю, если будет такая вот категория граждан. Вполне возможно, что вам придется отдать эту обязательному наследнику долю, положенную ему по закону, вне зависимости от упоминания его имени в завещании.
Ну, то есть, Александр Ильич, исходя из вопроса, который задает наш слушатель, завещание – гарантия наследства?
Вот завещание – гарантия.
Вот, да.
Но то есть мы не должны... всего.
Не всего. То есть, вот. Это гарантия, но не всего
не
наследства.
Всего. То есть,
да.
Могут быть еще обязательные наследники, о которых мы и рассказали.
Очень много вопросов по регистрации права собственности, и в частности через нотариуса, и вопрос очень актуальный. С февраля 2019 года гражданам-представителям организации можно не обращаться в Росреестр для регистрации прав на основании нотариально удостоверенных документов, так как нотариусы, мы уже говорили, самостоятельно направляют необходимые для государственной регистрации документы. Так в чем преимущество такой нотариальной услуги?
Очень просто вам скажу. Во-первых, скорость, а во-вторых, оплата. Нотариусы сделают это в электронном виде и без дополнительной платы. Процесс регистрации при этом займет один рабочий день, так предусмотрено законодательством. Для граждан размер государственной пошлины за регистрацию права уменьшится на 30%. А вот при оформлении наследственных прав обращение за регистрацией права для наследника стало уже обязанностью нотариуса. Здесь даже не надо выражать свое желание. Нотариус просто обязан это сделать. Если нотариус вдруг не сможет подать в электронной форме заявление на регистрацию и другие документы в Росреестр по независящим от него причинам, то он должен их подать на бумажном носителе. Сделать это нужно не позднее 2 рабочих дней со дня удостоверения договора. А в случае, если такой срок определен сторонами в договоре, не позднее 2 рабочих дней по истечении такого срока. Соответственно, в этом случае наследникам или сторонам сделки не надо еще раз обращаться в МФЦ. Росреестр оформит права на основании заявления и документов, которые предоставлены нотариусом. Однако стороны могут отказаться от подачи документов через нотариуса и обратиться в офис МФЦ лично или через представителя. В этом случае в тексте договора указывается, что стороны сделки отказываются от услуг нотариуса по направлению документов в органы Росреестра.
А чем мотивировать могут граждане?
Никаких мотивов, они вправе это сделать.
То есть без всяких объяснений?
Конечно, они хотят так вот лично, и из рук в руки, может быть, по старинке, может быть, знаете, как у нас пожилые люди. Хотят лично в руки сдать, лично получить, без всяких вот других звеньев.
Ну вот с февраля уже опыт есть у вас?
Конечно.
Как обращаются
конечно.
Люди?
Чаще всего, конечно, они просят. Кому, ну, понимаете, если человек занят на работе, если занят еще кем-то, зачем ему ходить где-то,
конечно.
Занимать очереди, талончики получать? Здесь и скорость, во-первых, и оплата же дешевле.
А, кстати, надо к вам заранее записываться на прием?
Лично ко мне?
Да.
Вообще мы принимаем по живой очереди.
Вот так.
Но это не всегда устраивает граждан, должен вам честно сказать, потому что иногда приходится
в
ожидании, ждать.
Да.
Некоторые пытаются записаться, но вообще мы предпочитаем, чтобы живой...
Спасибо. Далее. Недавно отмечался праздник сотрудников ГАИ, ГИБДД, и мы об этом говорили подробно. И что интересно, что по автомобилям у нас тоже вопросы к вам есть. И я вот, пожалуй, такой общий, наверное, вопрос сейчас подниму. Он интересует многих относительно наследования автомобиля, снятого с регистрационного учета. Вот конкретно вопрос. Перед смертью моя мама сняла в ГАИ с учета автомобиль, сдала техпаспорт, номерные знаки, но продать его не успела. Могу ли я оформить на себя такой автомобиль по наследству?
Ну, вообще, регистрационные действия с транспортом – это компетенция органов госавтоинспекции. Но здесь вопрос, конечно, связан с наследством. А это уже нотариальная компетенция.
Но имеет значение, что автомобиль снят с регистрационного учета?
Вот смотрите, на этот вопрос уже был дан ответ в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации 16 апреля 2019 года. Кого интересует номер? Номер 18. В случае, если наследник заявил о принятии наследства В чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, то отсутствие регистрации автомобиля в органах ГИБДД на момент смерти наследодателя не является препятствием к наследованию такого автомобиля. Регистрация транспортных средств носит учетный характер и не служит основанием для возникновения на них право собственности. Таким образом, снятие автомобиля с регистрационного учета не свидетельствует о прекращении права собственности на него.
Все предельно понятно, спасибо. Электронная цифровая подпись. Наши слушатели внимательно изучают ту информацию, которой вы делитесь в нашем проекте.
Ну, сейчас модно.
Да, и мы об этом тоже с вами говорили в предыдущих наших программах. Вопрос звучит так. Сейчас много различной информации об электронной цифровой подписи. Существуют ли какие-либо риски, связанные с ее применением? Случались подобные риски?
Ну, эти риски довольно широко известны, уже растиражированы в средствах массовой информации, не всегда обоснованно, я бы сказал, потому что, ну, понимаете, прогресс остановить невозможно. Но вот граждане не всегда готовы к новым опасностям, которые несет этот самый прогресс. Надо понимать, что это касается всех жизненных аспектов, а не только электронной цифровой подписи, сокращенно мы говорим ЭЦП. Какие-либо риски исключены, если удостоверять сделки у нотариуса с использованием электронной подписи, поскольку подпись хоть и электронную, но надо ставить только в присутствии нотариуса. Такой порядок существует во всех странах латинского нотариата, к которому наша страна также относится.
Понятно. Ну, а в целом о цифровизации, наверное, нотариата давайте поговорим, потому что спрашивают конкретно цифровизация нотариата. Что это такое?
Да, много
раз говорю. Можно в нескольких предложениях ответить?
Ну, постараюсь, насколько это получится. Конечно, сегодня общий тренд вообще в государстве – это курс на цифровизацию. И нотариат, будучи активным участником гражданского оборота, не может оказаться в стороне. В частности, вот в скорой перспективе будут введены удаленные и дистанционные нотариальные действия. Например, если вам потребовалась нотариальная копия какого-то документа, то вы будете вправе направить запрос через сайт Федеральной нотариальной палаты, впрочем, при условии, что у вас есть усиленная квалифицированная электронная подпись. В этом случае Федеральная нотариальная палата, кстати, сейчас у нас так происходит вот уже несколько лет с реестром залогов, банки уже не приносят нам документы в бумажном виде, отправляют вот так в Федеральную палату, и та путем компьютерного какой-то программы распределяет равномерно по территории всей России любому нотариусу эти самые нотариальные действия, которые касаются залогов движимого имущества. Ну, я думаю, что полная роботизация нотариата все-таки невозможна. Например, когда вы приходите к доктору...
Да-да, мне это очень понятно и привычно.
Ну, вы ожидаете, прежде всего, человеческого отношения, наверное, да?
Да, к счастью, роботизация медицины невозможна.
Ну, как вам сказать, вот в этом смысле и нотариус тоже доктор. И работа нотариуса похожа на работу врача. Человек приходит к нам с проблемой, а порой и с бедой. И без живого участия проблема не решается. Те же наследственные дела. Ведь, как правило, после смерти близкого человека наследники пребывают в шоке. И к нам порой приходят либо агрессивные, или, наоборот, в подавленном настроении. Ну, все это связано с рухнувшей в один момент жизнью. И мы тут же порой работаем и как психологи, и как врачи. И у каждого нотариуса в памяти не одна подобная история. Полагаю, машина с этой работой вряд ли справилась бы. Это относительно вот цифровизации,
да,
полной.
Это абсолютно точно. Я думаю, что наши слушатели получили исчерпывающую информацию. Собственно, они и сами, наверное,
так
понимают.
Думают,
да, понимают и так думают. Далее. Как нотариус проверяет дееспособность физического лица? Очень хороший, по-моему, вопрос.
Ну, да, и часто задают. Говорят, а как вы устанавливаете? Есть такое заблуждение, будто нотариусы проверяют дееспособность клиента с точки зрения психического здоровья или с помощью неких тестов, в своем ли уме у покупателя, главное, продавец недвижимости. Однако в ходе предварительной беседы и ответов участников сделки на поставленные вопросы нотариус может прийти к определенному выводу об адекватном состоянии обратившегося лица. Нотариус интересует, как правило, если можно так выразиться, юридическая дееспособность. А это всего-навсего ответы на два вопроса. Первый. Достиг ли участник сделки дееспособного возраста? частичная дееспособность, то есть когда действует согласие родителей, начинается с 14, а с 18 лет полная. Второй, есть ли судебные акты о признании лица недееспособным. С точки зрения юриспруденции, человек дееспособен с 18 лет до смерти, либо до вынесения судом решения о признании его недееспособным. Ну, впрочем, лицо, которое намерено подтвердить в ходе сделки, что отдает себе отчет в своих действиях, может также проявить инициативу и самостоятельно получить заключение у психиатра на конкретный день. Вроде сегодня я нахожусь в состоянии, которое позволяет мне руководить своими действиями.
Вот здесь точно медики могут согласовывать с нотариусами многие-многие позиции. Потому что то, что вы сейчас рассказали, не каждый доктор применяет, кстати, в своей работе.
А вы понимаете еще, что закон не предусматривает верхней возрастной планки. Если 18 лет считается дееспособным, то для участников сделки может быть и 80, и 90, и сколько хотите. Нет в законе ограничения возраста.
И это очень правильно. Далее. С какими базами данных нотариусы сегодня работают? И есть ли перспективы расширения перечня этого?
Мы можем на настоящий момент запрашивать актуальные выписки из Единого государственного реестра недвижимости, из Единого государственного реестра юридических лиц по физическим и юридическим лицам. Для нас они бесплатные и, соответственно, бесплатные для граждан. Мы можем запрашивать сведения о признании гражданина недееспособным. Кстати, эта информация аккумулируется в Росреестре. Нотариусам предоставлено право запрашивать в электронной форме сведения из ЗАГСов. Мы с вами говорили на прошлой передаче.
Да-да.
Есть база действительных паспортов, сведения о банкротстве и некоторые другие базы данных, к которым нотариусу имеет доступ в различной форме.
Александр Ильич, есть очень важные вопросы, связанные с взаимоотношением муж-жена, супругов. Вот такой вопрос. Совершал покупку недвижимого имущества. Прошу обратить внимание, покупку, а не продажу. Но нотариус запросил согласие супруги на сделку. Прав ли был ваш коллега?
Действительно. Действующее законодательство позволяет обойтись без документального или нотариального подтверждения такого согласия. Да, в законе не предусмотрено, но... В практике излишне часто возникают спорные ситуации. А ведь нотариат – это суть чего? Бесспорное совершение бесспорных сделок. И вот когда покупка объекта совершена без согласия супруга, вдруг потом выясняются неприятные подробности. Допустим, на семейном совете было решено приобрести совершенно иное имущество. А нотариус работает в сфере бесспорной юрисдикции. То есть мы ограждаем обратившихся к нам лиц от любых последующих спорных ситуаций. И обсуждаемое согласие в дальнейшем избавит граждан от возможных споров или даже судебных разбирательств. Просто совет.
Спасибо за очередной очень полезный совет. Что такое доверенности, не внесенные в реестр, знают тоже наши слушатели. И вопрос, который я сейчас задам, звучит следующим образом. Можно ли проверить доверенность, заверенную нотариусом еще до появления официального реестра доверенностей? Грамотный вопрос.
Вопрос очень серьезный, я бы сказал. Ну, учитывая то, что доверенности, как правило, выдаются на определенный срок, то сейчас довольно-таки сложно сказать, что есть такие доверенности. У них наверняка уже давно закончился и срок действия, но, возможно, такая доверенность не будет включена в реестр. Однако сложилась практика уже такая, когда удостоверяющий сделку по доверенности нотариус созванивается с коллегой и выясняется, удостоверялась ли такая доверенность, и на какое лицо, и какое ее содержать. То есть проверить доверенность, возможность такая существует. Хуже гораздо, когда граждане решили провести сделку по доверенности в простой письменной форме, не в нотариальной форме. Это очень серьезный риск, как для покупателя, так и для продавца. Я вам скажу официальные данные. Сейчас по данным Федеральной нотариальной палаты число заверяемых доверенностей продолжает снижаться, что свидетельствует о том, что граждане предпочитают лично присутствовать при сделках, а не передавать свои полномочия по вот таким вот сделкам.
Ну, это правильная тенденция,
конечно,
да?
Конечно. Личный вицек, нотариус, вы же видите, что и сроки, и все как бы пошлино, и материально, и выгодно, и какая-то гарантия уже.
Еще очень важный вопрос от моего товарища. Он узнал, что очередной раз мы с вами встретимся на радио «Спутник Крыму». И такую ситуацию нарисовал. Возможно ли ситуация, что все документы в порядке, но нотариус отказывает в удостоверении сделки? Возможно?
Вы знаете, вот давайте обратимся к самому понятному примеру. Например, договор дарения жилья. Когда родственники приводят собственников преклонного возраста. И вот они говорят, вот хочет он подарить, вот хочет. Я всегда отвечаю, он хочет, пусть он говорит. Вы приведите... Нет, вот мы за него, он плохо говорит. Вот в практике случая, когда даритель приходил к пониманию, что скорее хотел не дарить, а завещать. Типичная логика. Хотел подарить, но не сейчас, а когда меня не станет. То есть хотел написать завещание.
Да, понятно. Еще очень важный вопрос о взыскании денежных долгов в различных совершенно сферах. Но вот именно о модели спрашивают наши слушатели. Как проще вернуть долг по договору займа? Через суд или через нотариуса?
Ну, право выбора есть у лица, которое совершает, которое желает совершить это действие. Но один из способов принудительного возврата долгов в упрощенном порядке – это через судебные приказы. Кредиторы и коллекторы, вот есть такая официальная информация, за 2018 год получили через суд более 90% решений о взыскании долга именно в рамках упрощенного производства. Это позволяет им, конечно, экономить и деньги, и время, но... Правозащитники говорят, что тенденция может привести к нарушению прав должников из-за небольшого времени оспаривания таких исполнительных документов. То есть не успевает, как бы, граждане, тоже их надо понять, по каким причинам вникать, а вот времени на оспаривание нет. Судебный приказ – это что? Это то, что выносится судьей единолично по заявлению кредитора без судебного разбирательства. Стороны для заслуживания не вызываются, решение выносится на основании предоставленных кредитором документов. И вот ему 10 дней всего лишь есть для того, чтобы обжаловать и предоставить свое возражение. Повторно обратиться за взысканием долга кредитор сможет только в рамках искового производства. Другой, еще более простой инструмент, есть через исполнительную надпись нотариуса. В 2018 году на кредитных договорах было совершено 25,5 тысяч исполнительных надписей. Кредитные организации могут включать в договор пункт о возможности такого взыскания, но только это с июля 2017 года. Такая существует возможность. Кредитор должен уведомить должника о своем намерении получить исполнительную надпись нотариуса минимум за 2 недели. Видите разницу хотя бы, конечно, по срокам. Если за это время долг не будет погашен, кредитор может обращаться к нотариусу с документами, подтверждающими долговые обязательства. Исполнительная надпись совершается на копии кредитного договора. На оригинале нотариус делает отметку об этом. После получения исполнительной надписи кредитная организация уже может обращаться напрямую к судебным приставам за взысканием. Таким образом, кредитор может вернуть, как это говорят, тело кредита, тело займа, проценты и расходы на совершение исполнительной надписи. Ну, опять-таки, вот есть у нас правозащитники, опять есть другая сторона этой медали, что целесообразно было бы здесь увеличить срок для обжалования гражданам судебных приказов и исполнительной надписи нотариуса. Уж очень сокращенные сроки.
Спасибо, Александр Евгеньевич. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и систематизируем следующую порцию, если так можно сказать, вопросов. Ваш адрес. А здесь очень много интересных тем. Буквально через пару минут мы продолжим наш диалог уже в совместном проекте «Радио Спутник Крыму», ток-шоу «Вот и дом» и Александра Новосельского, члена нотариального Палата Республики Крым, нотариус Симферопольского городского нотариального округа.
От и до с Борисом Левиным. Все, чем живет Крым сегодня.
Продолжаем нашу программу, друзья. Отличного воскресного вам настроения и гарантируем вам полезнейшую информацию сегодня в нашей очередной рубрике ток-шоу «Вот и до». Принимает участие Александр Новосельский, член Нотариальной палаты Республики Крым, нотариус Симферопольского городского нотариального округа. Сделайте чуть погромче звучание своих радиоприемников, потому что самые актуальные темы, с них мы второй блок общения с Александром Евгеньевичем и начнем, потому что эти новации еще в широком формате СМИ не звучали, только на радио «Спутник Крыму» в нашем уже многолетнем совместном проекте с Александром Евгеньевичем Новосельским. Напомню, друзья, что в FM-диапазоне слушает нас практически весь Крым. В интернете зайдите на сайт РИА Новости Крым, краймея.риа.ру, чтобы обнаружить ссылку на онлайн-вещание нашей радиостанции. В социальных сетях Twitter, Instagram, ВКонтакте, Facebook, мы — это группа РИА Крым. Присоединяйтесь, подключайтесь, оставляйте свои пожелания. Обязательно РИА рекомендуем вам это делать, потому что вот так же оперативно наши гости реагируют на ваши вопросы и на ваши предложения. Итак, о некоторых новациях сразу же, без промедления. Какое участие нотариуса при обращении с групповыми исками в суд?
Очень смотрите, актуально сразу чувствуется, что
готовились следят, наши слушатели тоже к эфиру. Да?
Следят просто за теми законодательными инициативами, которые происходят в нашей стране. Это же 25 июня только было. Государственная дума приняла, ну, правда, во втором чтении законопроект. Акцентируем, да? Этим законопроектом вводится новый правовой институт, возможность обращения граждан в суд общей юрисдикции с групповыми исками. Кроме того, законопроектом уточняется положение о групповых исках для дел подсудных арбитражным судам, а также нормы о судебных расходах граждан. Теперь вместо утверждения соглашения судом вводится нотариальное заверение соглашения о судебных расходах, что предоставит гражданам более удобные условия участия в групповом иске и распределении расходов. Нотариальное заверение соглашения о судебных расходах действительно поможет гражданам более комфортно распределить расходы в случае, когда истец не может себе позволить рассмотрение дела в суде из-за высокой стоимости. Или, например, когда потенциальная компенсация в случае победы слишком несущественно, чтобы оплачивать судебные расходы. Законопроект также дополняет Гражданский процессуальный кодекс. Так, согласно законопроекту, иски о защите прав и законных интересов группы лиц подаются в районный суд по месту нахождения ответчика. Минимальный размер группы для подачи группового иска определен в 20 лет. То есть при подаче иска в суд общей юрисдикции к нему должны присоединиться не менее 20 лиц. А также предполагаются некоторые другие изменения.
Ну вот вы опередили мой вопрос относительно количества лиц, как бы, когда мы называем групповые 20. Иски. Да, в данном случае
законопроект
не тоже... менее 20. Не менее 20 лиц.
Минимально.
Еще один очень важный вопрос. Заявление о несогласии от родителя. Согласие на выезд ребенка за границу оформляет нотариус. А как оформляется несогласие на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу? Мы опять же возвращаемся к известным и фильмам, сериалам, где социально опущенные отцы не хотели подписывать. Интердевочка, я имею в виду, фильм известный. Но вот как о несогласии? Мы вот чаще о согласии говорили, и актуальный вопрос задавали.
В нашей стране предусмотрено еще такое действие, как несогласие. Ну, вообще считается априори, если выезжает ребенок с одним из родителей, то согласие как бы уже типа дано, уже существует. А действительно, с 12 июня, мы с вами говорили тоже в прошлых передачах, предупреждали граждан, и вот уже прошло это 12 июня, и уже вступил в силу новый порядок подачи и учета заявлений о несогласии на выезд ребенка за границу. Заявление о несогласии на выезд может подать законный представитель несовершеннолетнего ребенка. Это один из родителей, опекун или усыновитель. Бабушка, заметьте, да, или тетя, или дедушка, или кто-либо другой не могут запретить выезд ребенка за границу, если они не являются только официальными опекунами. Угу. Заявление такое надо подавать лично. Законный представитель ребенка подает заявление о несогласии на выезд, если он против того, чтобы ребенок выезжал за пределы России на отдых, на экскурсию или на соревнования, или по другим мотивам. Теперь заявление нужно подавать в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД, а не в погранслужбы ФСБ, как подавалось ранее.
Это вот с 12 июня, да?
Да. Да. У тех заявителей, которые живут за границей, тоже такие бывают случаи, заявление примут в дипломатическом представительстве или в консульстве. Чтобы запретить выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы России, вместе с заявлением нужно принести следующие документы. Паспорт или загранпаспорт, если заявление подается в консульстве за границей. Подтверждение родительских прав, например, свидетельство о рождении или его копия, но заверенное нотариусом. Опекунам и попечителям тоже нужно подтвердить свои права. И, естественно, документ о гражданстве ребенка, то есть мы запрещаем выезд только гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия.
Но такие вопросы задают?
Еще я могу немножечко добавить, да. Смотрите, если раньше заявление на выезд уже подавалось, то это новое не примут. То есть второй раз уже не надо ходить регистрировать, действует предыдущее заявление. Еще есть одна причина для отказа, когда есть решение суда о том, что ребенка все-таки можно вывозить за границу. То есть отец запрещает, у мамы есть решение суда, и решение суда имеет преимущественную силу.
Ага, то есть мнение родителя отца в данном случае уже не будет учитываться, а решение суда будет главенствовать.
Конечно. И если заявление о запрете рассмотрено положительно, то эти данные внесут в общую базу МВД и отправят в департамент пограничного контроля. А на основании заявления погранслужба внесет в общий список информацию о запрете права на выезд ребенка. Если в заявлении указано сведение второго родителя, то ему отправят уведомление о том, что есть заявление о несогласии на выезд ребенка. Еще одно уведомление пришлют по почте самому заявителю. Заявление о несогласии на выезд – это запрет. Он означает, что один из родителей против заграничных поездок. Если такого запрета нет, считается, что родитель не возражает. Согласие на выезд ребенка за границу нужно оформлять только у нотариуса. Согласие на выезд не заменяет загранпаспорт. У меня неоднократно были случаи, когда приходят родители, он имеет загранпаспорт, какое еще согласие? И забывает совершенно, что совершеннолетний ребенок – это 18 лет.
Ну, а если оформили вот несогласие, проходит там условно полгода, и родители нашли консенсус и общий взгляд на эту проблему, и уже согласие готовы люди оформить.
Ну, значит, дают согласие.
То есть срока действия нет у этого несогласия, будем так говорить.
Получается, что здесь есть срок в самом заявлении. Он может быть предусмотрен до достижения, на один год, на три года. То есть это касается содержания заявления о несогласии, которое пишется все-таки в произвольной форме.
Но если все-таки благополучно разрешается проблема, то ее также оперативно решается и согласие.
Тогда есть согласие, которое обязательно должно быть удостоверено у нотариуса.
Чего мы от души и желаем большинству наших семей, где эти вопросы возникают, и в том числе у наших слушателей. Вот мы о супругах уже с вами подробно говорим, на многие вопросы вы уже ответили, но есть еще такое понятие совместное завещание супругов.
Да, это новшество тоже.
А вот разъясните, пожалуйста, что это такое и какие преимущества у совместного завещания?
Вы знаете, практика еще не наработана, как бы говорить рано, но кое-какие моменты мы уже можем рассказать. Оно вступило в силу с 1 июня 2019 года. В силу вступил федеральный закон номер 217 ФЗ. Согласно которому супруги, состоящие в зарегистрированном браке, могут составлять совместное завещание. В нем они могут выразить свою волю относительно как совместного имущества, так и личного имущества каждого. Супруги при обоюдном согласии могут решить, кому, в каких долях завещать имущество. Их наследниками могут стать как близкие родственники, так и сторонние люди.
А ведь согласитесь, это очень новаторский подход, по-моему, и меньше вопросов возникает в случаях, когда...
Давайте не будем расхваливать.
Нет, но давайте хорошо, не будем, давайте о минусах.
Практика показывает.
Давайте о минусах.
Нет,
тогда
давайте вот сначала, может быть, преимущество, да?
Ну,
то,
да,
что хорошее. А потом, какие преимущества? Значит, здесь не надо никому ничего делить, так как документ представляет общую волю.
Вот я это имел в виду. То есть это сразу плюсы. Все уже понятно становится.
А еще является преимуществом то, что оно позволяет решить судьбу общего совместного имущества супружеской четы, а также дает возможность больше защитить интересы детей от других браков.
Очень
так,
важный
примеру,
момент, да.
Супруги могут указать в совместном завещании, что после смерти одного из них все их имущество переходит к оставшемуся в живых, а уже после смерти того к детям каждого супруга в равных долях или в тех долях, которые они предусмотрят. Если завещать имущество другому супругу в обычном завещании, то дальнейшее наследование остается на его усмотрение. То есть гарантировать, что он в своем завещании распределит имущество детям, как он распорядится этим имуществом, невозможно. А здесь уже у него есть завещание, обязанность вот так-то и так-то передавать свое имущество. Кроме того, в совместном завещании муж и жена могут оговорить, как распределяется наследство в случае смерти каждого из них по отдельности или в случае одновременной смерти супругов. Ну, не дай бог, какая-нибудь автоавиакатастрофа. При обычных завещаниях, когда уходит из жизни один из супругов, приходится сначала делить совместную собственность, а затем уже решать вопрос о наследстве и наследников. В рамках этого завещания появились новые возможности, например, перераспределение имущества и изменение долей. У супругов появилась возможность совместно составить один документ и в нем еще перераспределить долю в общем имуществе на случай смерти. Потому что, вот знаете, когда обычное завещание приходит, а я вот это хочу, это не хочу, это... а вот при обычном невозможно. Если принимаете что-то из имущества, это считается, что вы принимаете все.
Ну, то есть, вот до этого закона, о котором вы только что сказали, не было возможности совместного завещания супругов? Или здесь просто регламентируется как-то
да,
иначе,
здесь
да?
Здесь более конкретно регламентируется и...
Ну, ранее знаете, обращались к вам супруги вот с такими вопросами?
Обращались.
Ну, а единичные, наверное, да, случаи были?
Да, но были такие, вот они не могли перераспределять доли. Вообще, действие этого завещания, вот давайте поговорим, может быть, о таких вот моментах, которые не очень удобные, и вы поймете тогда, в чем отличие, в чем тогда, как бы, есть ли преимущество
или нет.
Ну, то
есть, преимущество мы обозначили, а минусы есть?
А вот смотрите, совместное завещание утрачивает силу, если брак был расторгнут.
И одновременно все. И утрачивает силу
конечно,
и завещание.
Да. Конечно, да. Или признан судом недействительным. Далее. Совместное завещание не дает особых преимуществ и каких-либо дополнительных гарантий, поскольку в случае смерти одного из супругов второй может в любое время отменить это завещание. Или же, уже оформив наследство, составить новое завещание. Понимаете, сложная какая цепочка.
И то совместное утрачивает силу?
Нет. Совместное – это когда они вместе его удостоверяют у нотариуса. А когда, допустим, один из супругов ушел, то второй, приняв наследство, он может составить уже новое завещание. Если в предыдущем не предусмотрено, допустим, что он обязан тому-то, тому-то, такие-то доли передать.
Понятно.
Либо в случае смерти, вы не обратили внимания, один из супругов, второй может в любое время его отменить.
И написать новое, соответственно, завещание. Так, уже,
может,
которое,
писать, может не писать.
Которое
да.
устраивает да. его, исходя из ситуации.
То есть,
да?
Вот это такие вот сложные моменты, которые... Вы знаете, в предыдущей нашей практике у нас тоже существовало такое совместное завещание, но нотариусы всяческими путями пытались от него вот, убедить людей, что не стоит. Но там была другая немножечко ситуация. Там совместное завещание, когда он дает, жизнь же меняется. Где-то у кого-то ушел супруг, а он, допустим, вот решил с новым где-то что-то, а его уже отменить никак нельзя было.
Ну, мы сегодня дали хороший пас, говоря спортивным языком, нашим слушателям просто и консультироваться по этому поводу.
Думать. Да, да, осознанно принимать.
И подумать, да. исходя из вашего ответа на сегодняшний...
Нотариус всегда объяснит.
И преимущества, и отрицательные стороны совместного завещания.
И, кстати, при этом нотариальном действии обязательно видеофиксация нотариального действия.
Угу. То есть в дополнение ко всему, да. что оформляется, да?
Чтобы все граждане знали, что все нотариусы Республики Крым имеют видеокамеры, которые им приобрела нотариальная палата Республики Крым, и они используют эти видео для проведения видеофиксации нотариальных действий.
И очень правильно. Далее. Сегодня очень много вопросов связано с выездом за границу. И на некоторые темы вы уже сегодня на вопросы ответили. Но давайте еще вернемся к одному. Может быть, просто вы продублируете сказанное раньше о выезде несовершеннолетних детей за границу. Какие изменения вот произошли в порядке выезда несовершеннолетних детей за границу? Мы говорили о стандартах.
Мы говорили о несогласиях.
Да,
да?
О несогласиях.
А теперь поговорим о порядке, наверное. Какой
что-то
порядок
изменилось
выезда?
В этом отношении? Да?
Опять-таки, те же самые правила, которые вступили в силу с 12 июня 2019 года. В связи с этим, значит, пограничные органы уже не принимают заявления граждан о несогласии, как мы говорили с вами ранее. Еще раз акцентируем внимание, что эти заявления надо подавать в территориальные органы МВД. А если заявитель проживает за пределами России, то это в консульское учреждение. Как правило, несовершеннолетние путешествуют вместе хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Еще раз напоминаю, что в данном случае согласие второго родителя на выезд ребенка за границу не требуется. Многие граждане приходят, цена от этого не изменяется, необходимости отвлекать второго родителя от работы, от каких-то насущных дел для того, чтобы его приводить к нотариусу для дачи согласия именно обоим родителям. Однако, если путешествует ребенок за границу без сопровождения вышеперечисленных лиц, то есть родители, опекуны, попечители, то необходим паспорт и нотариально оформленное согласие уже от двух родителей для самостоятельного путешествия. В этом согласии должны быть указаны сроки выезда и страна, куда направляется несовершеннолетний. Если ребенок путешествует один, а один, простите за тавтологию, из родителей, опекунов, усыновителей или попечителей подал заявление о несогласии на его выезд за границу, несовершеннолетнего не выпустят из России. Поэтому я советую заранее выяснить, нет ли подобных ограничений перед тем, как отправлять ребенка за границу. Узнать об этом можно в миграционных подразделениях МВД.
И внимательно прослушав наши с вами беседы, где мы даем конкретные рецепты, исходя из новаций и новелл, которые в течение года происходят на федеральном уровне. Далее, у нас еще есть вопрос о согласии родителей. Давайте мы пока паузу на этой теме сделаем, чтобы поговорить об отчуждении недвижимости.
Сейчас вы понимаете, как раз летний сезон.
Это естественно,
и это актуальная тема.
Конечно, очень. Но это тоже не менее важно. Вопрос звучал так: существуют ли какие-либо риски при купле-продаже недвижимости электронной, в электронной форме?
Уже столько в средствах массовой информации запугивающих таких. Но я еще раз повторяю то, о чем мы говорили с вами в начале передачи. Прогресс остановить невозможно. Однако в Государственную Думу внесен законопроект, уже внесен номер его, кто интересуется, 728-232-7. Этим законопроектом предлагается установить, что подача документов об отчуждении недвижимости в электронной форме возможна только в случае указания на это в едином государственном реестре недвижимости. Действительно, связано это с тем, что возможны мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью путем получения незаконного доступа к ключу проверки электронной подписи и последующей передачи в Росреестр соответствующего заявления от имени собственника в электронной форме. В связи с этим законопроектом предлагается установить, что внесение сведений в единый государственный реестр недвижимости об отчуждении недвижимости, принадлежащего физическому лицу на праве собственности путем подачи заявления в электронной форме таким лицом или его представителем, осуществляется только при наличии в реестре специальной отметки о возможности такой формы подачи документов. При этом презюмируется, что в таком случае гражданин, осознавая специфику подачи соответствующего заявления в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, готов участвовать в соответствующих отношениях. Данная отметка может быть проставлена только на основании личного заявления собственника объекта недвижимости или посредством почтового отправления. В этом случае вот здесь уже и вступает нотариус. Подлинность подписи заявителя должна быть заверена, засвидетельствована в нотариальном порядке.
Предельно понятно и очень актуально. Ну, а теперь все-таки давайте о согласии еще
опять
одном родителям. Да. Тем более речь идет о дистанционном оформлении и из жизни, что называется, вопрос. Для выезда ребенка за границу с матерью требует согласия отца. Мы уже об этом говорили. Но как я могу дать такое согласие, наш слушатель говорит, если нотариус требует оригинал свидетельства о рождении ребенка, а оно в другом городе у матери? Здесь возможны какие-то ксерокопии, если у него сохранились?
Понятно. Ситуация еще раз хочу обратить внимание, к нотариусу ходят только с оригиналами документов. Только лишь. И, пожалуйста, обратите внимание. В данном случае оба родителя имеют такую возможность. Очень просто. Они приходят к нотариусам, каждый в своем городе, и все вопросы будут решены дистанционно. первый нотариус переведет свидетельство о рождении ребенка, которое у матери, он его переведет в формат электронного документа, сохранение его юридической силы, и в электронном виде отправит его коллеге-нотариусу, к которому пришел папа ребенка. Нотариус, получивший документ, удостоверяет согласие отца, а после переводит его в электронный вид, удостоверяет своей электронной цифровой подписью и направляет обратно коллеге, у которого находится мать ребенка. Там нотариус переводит документ из электронной формы в бумажную и выдает на руки матери ребенка. Процедура происходит очень быстро, гораздо быстрее, чем вот я говорю этот текст, поскольку электронно... Это, понимаете, какое преимущество? Во-первых, гарантированные документы в целости и сохранности, в отличие от передачи их с помощью каких-либо там курьерских служб или почтовых отправлений. И обратите внимание еще раз, что если ребенок выезжает с одним из родителей, согласие второго для выезда из России не требуется. Однако оно может быть, вот здесь есть определенные моменты. Некоторые страны, в некоторых государствах требуют согласия обоих родителей для въезда в их страну. Еще такие вот согласия родителей, ну, не думаю, насколько это законно, не знаю, но запрашивают визовые центры ряда стран. То есть мы как бы вынуждены под них подстраиваться.
Но прежде чем, значит, выезжать конкретно в какую-либо страну, надо узнать и уточнить ситуацию по требованиям, которые там возникают.
Ну да, как эта страна относится, достаточно ли для России, то есть мы говорим о гражданах России, говорим о порядке выезда из Российской Федерации.
Ну и главный момент, то, с чего вы начали этот ответ, исключительно оригиналы предоставляются,
конечно,
нотариусу.
Конечно, нотариус работает только с оригиналами.
Заключительный вопрос, наверное, хотя еще остается у нас темы для обсуждения, но наши встречи еще впереди. Есть понятие предварительный договор. Вот для чего нужен такой договор и какие условия должны быть в нем указаны?
Понимаете, некоторые граждане, как бы называя договор предварительным, а все-таки иногда совершают такие действия, что можно по тексту, по содержанию, по тем действиям, которые они совершают, можно уже предположить, что это не предварительно, а основной. То есть есть предварительный перед, а потом заключается основной договор. Согласно действующему гражданскому законодательству, предварительный договор заключается с целью закрепить обязательства сторон о заключении в будущем основного договора. О передаче имущества, о выполнении работ. Здесь не только касается недвижимого имущества, да? Здесь могут быть и работы, и услуги. А вот условия предусматриваются предварительным договором. Содержание предварительного договора должно позволять установить предмет основного договора и его условия, относительно которых на момент заключения предварительного договора должно быть достигнуто, по одной из сторон достигнуто соглашение. При этом отсутствие, помимо определяющих предмет существенных условий основного договора, в предварительном договоре не препятствует признанию последнего заключенным, так как все недостающие условия могут быть согласованы непосредственно при заключении основного договора. Это очень важный момент, поскольку по этому вопросу есть постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года. Что из этого следует? Таким образом, предварительный договор может быть как очень кратким и содержать лишь положение о предмете, так и подробным, определяя все условия будущего основного договора. При этом никакие иные, кроме обязанности заключить впоследствии основной договор, еще раз, да, обращаю внимание, обязанность заключить впоследствии основной договор, обязательство, например, о передаче имущества или его оплате предварительным договором устанавливаться не могут. В случае наличия подобных обязательств в договоре, он, хотя и назван предварительным, уже является непосредственно договором купли-продажи. Поэтому суды, рассматривая дело, вот, выходят из их содержания.
Теперь мы знаем и понятие предварительный договор благодаря вашим развернутым ответам. Напомню, Александр Новосельский, член Нотариальной палаты Республики Крым, нотариус Симферопольского городского нотариального округа, отвечал на наши и ваши вопросы. Друзья, новые встречи у нас еще впереди, потому что темы, предложенные вами, мы продолжаем систематизировать. Спасибо, Александр Евгеньевич, до встречи, всего доброго.
До свидания.
От и до на радио «Спутник» в Крыму с Борисом Левиным.